дорогие наши радиослушатели! Мы очень рады новости часа в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаем, что наша передача выходит в эфир по пятницам в это время с повтором по субботам в 8:20. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова Новоалмаша отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня у нас будет несколько, наверное, может быть, необычная тема. Хотелось бы сегодня поговорить о проявлении страстей в детях, скажем так, дошкольного возраста.
Да, это очень интересная тема, поскольку сам вопрос, как в человеке согласуется духовное и душевное, это уже является тайной. И особенно же это трудно представимо в душе ребенка, потому что страсть, грех – это те понятия, которые относятся к духовному в человеке, но а в ребенке протекает активное душевное развитие, то есть становление тех или иных его психических способностей, сил душевных. И ввиду этого мы иной раз можем принять за страсть то, что ею не является, или наоборот, пеняя на ту или иную душевную особенность ребенка, за этим не приметить страсть. Поэтому очень важно поговорить об этой теме детских страстей, которые в каждом возрасте имеет свою особенность. Вы нас сориентировали на разговор о детях-дошкольниках. Это очень интересный возраст. Это, можно сказать, возраст в полной мере выражающий всю метафизику детства. То есть подлинное содержание детства, оно в этом возрасте звучит.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что взрослые могут путать страсти с теми душевными проявлениями, которые у ребенка проявляются. То есть, а в чем вот это, как вот можно различить, на самом деле это проявление страсти у ребенка или это нечто другое?
Различить это с первого взгляда затруднительно, потому что и страсть, и душевная склонность, они могут иметь одинаковое внешнее течение. Скажем, ребенок не делится с кем-то, настаивает на том, чтобы его любимая игрушка, например, осталась при нем. Взрослый может принять это за действие гордости, но а за этим может крыться вовсе не гордость, а, например, такое явление, которое православный психолог и педагог Василий Васильевич Зиньковский называет наивный эгоцентризм. То есть ребенок просто не сознает чужого интереса, не сознает переживаний другого лица и просто-напросто вот ведет себя таким образом. К примеру, ребенок опять-таки прямо заявляет взрослому, задавая ему какой-то неприличный вопрос. Ну, скажем, относящийся к внешности взрослого. Если, например, перед ним, ну, например, инвалид. Но задает он этот вопрос опять не из жестокости, а из некоторого интереса и незнания правил приличий или этикета в обществе. И поэтому здесь опять жестокосердие взрослый может спутать, ну, с такой вот детской прямотой, прямодушностью. Поэтому на деле здесь требуется некоторое время, которое взрослый уделяет и посвящает тому, чтобы вдуматься над душевной жизнью ребенка и познать ее плоды. Духовное явление всегда приводит к тому, что человек отдаляется от Бога. Душевное явление состоит в том, что в человеке становятся те или иные его земные способности, те или иные временные явления, которые могут смениться вскоре чем-то другим. Поэтому вот в их разнице нужно судить по такому вдумчивому размышлению над детской жизнью.
И наблюдению, да, за ребенком?
И наблюдению за ребенком.
Отец Владислав, скажите, вот вы говорите детские страсти. То есть это на самом деле страсти или это только как бы вот зачатки вот этих вот страстей, которые потом развиваются в более старшем возрасте?
Угу. Ну, мы говорим сейчас, видимо, о возрасте первого детства по периодизации Василия Васильевича Синьковского, которая простирается от младенчества до 6-7 лет. Вот в этом первом детстве церковный опыт доносит до нас то, что ребенок пред Богом невинен. То есть его грех не вменяется ребенку именно как грех, поскольку ребенок не имеет такого вот всецелого устремления к тому, чтобы совершить что-то противное Богу. Если у него что-то подобное случается, то это происходит по каким-либо другим причинам. В частности, вот страсть ребенка, которая связана с проявлениями гордости, например, упрямство, капризность, шаловливость какая-то, это все может иметь начало, скорее всего, в страстях взрослых, которые окружают ребенка. Эти страсти взрослых, они каким-то образом отпечатлеваются в душе ребенка, он ими заражается, он начинает входить в образ поведения, который присущ этой страсти, и по внешнему подобию в этом ребенке мы наблюдаем именно вот такое своеволие, какую-то самонадеянность и так далее, и так далее. То, что присуще гордости. Но на деле у ребенка такого возраста и нету еще тех оснований для того, чтобы эту гордость испытывать. Потому что ведь гордость, она имеет свое определение в том, что человек стремится к себе более чем к Богу. Начинает на себя взирать, начинает о себе заботиться, начинает забывать от этого то предназначение, ради которого он сотворен. И таким образом у ребенка просто еще не открылся тот центр, к которому он бы влекся. У него не возникло вот такого вот средоточия его бытия, не осознания своих совершенств в каком-то облике моего «я», который я осознаю и ценю. Ни опыта того, как это я защищать. Поэтому говорить о том, что это является гордостью, мы не можем. Это именно та страсть, которой ребенок заразился от взрослых. Ведь кто, как не эти взрослые, его тешили, радовались каким-то его самопроявлением, поддерживали его в тех или иных его начинаниях, даже и шаловливых, даже и каких-то нарушающих нравственный закон, и впоследствии ребенок к ним приучился. До той степени, пока это не несло какого-то, какой-то опасности, вреда для окружающих, с этим мирились. Когда это превратилось в тиранию маленького человека, тут взрослые начинают беспокоиться. Поэтому следует родителям посмотреть на то, насколько они допускают такие проявления, как капризности, как шаловливости, избалованности ребенка в своем чаде. И иногда приходится сталкиваться, что эти проявления, эти страсти взрослых людей, которые пересажены в душу ребенка, доходят до степени истеричности. Ребенок теряет эмоциональный контроль всякий, бьется, вредит себе и принуждая взрослых последовать его желанию. И это имеет начало в другом каком-то жизненном эпизоде, где взрослые пошли по этому пути.
А вот давайте немножко назад вернемся. То есть получается, что вот в этом детском возрасте до 7 лет, то есть если родители заметили, ну, проявление как той или иной страсти, то есть получается, им дается возможность ее исправить, чтобы она потом не переросла в страсть в более старшем возрасте?
Конечно. не то, что им дается возможность, а это просто их, наверное, родительский долг в том, чтобы оградить ребенка от не только самих сыростей, но и питающей их пищи.
А вот я как раз хотела еще спросить, вот каковы источники детских страстей? То есть вы сказали, один источник – это вот взрослые, которые ребенка окружают. Кроме взрослых, которые окружают ребенка, есть еще какие-то ситуации или люди, которые как-то влияют на ребенка и могут способствовать развитию или проявлению страстей в душе ребенка?
Здесь можно еще, наверное, сказать о том, что все-таки тот или иной род, семья, они идут своим каким-то путем, и Господь о них осуществляет свой промысел, подает им какие-то дарования, но вместе с тем в них оказывается возможным развитие тех или иных страстей. И поэтому некоторые дети имеют одни природные дарования, а другие – другие дарования. И также некоторые дети имеют склонность к одним каким-то страстям преимущественно, а другие – к иным. Поэтому, в общем-то, здесь еще может быть какая-то предыстория рода, как-то повлиять на именно этого ребенка и ставить перед ним какую-то вот духовную задачу. Ну и может быть какой-то еще особенный промысл Божий об этом ребенке тоже может сказаться. Но это уже все выходит за пределы нашего человеческого постижения.
А какие-то внешние ситуации могут вот влиять? Например, там телевизор. Или если ребенок посещает детский сад, то вот воспитатель или дети этого детского сада?
Ну, это все, конечно, сказывается на ребенке. Ребенок пьет из всей жизни свои душевные переживания, и поэтому он все восприемлет. И, конечно же, и атмосфера в обществе, и настроение детей его окружающих, и тем более воспитателей, которые имеют пред ним особенный авторитет, все это сказывается на его состоянии. И незримо тысячу путей атмосфера в обществе влияет на ребенка. Это несомненно. А нынешняя атмосфера, она особенно пронизана веяниями и горделивости наших современников, и какого-то такого вольности жизни, ее безрассудства, может быть, где-то каких-то нечистых душевных движений, устремлений. Все это пронизывает жизнь взрослых, а стало быть, даже если ребенок этого не видит, то по душе взрослого он это все почувствует. Мы с вами коснулись вот одной страсти, приблизились к ней, к ее рассмотрению, страсть гордости, что гордость может запасть, что ли, в душу ребенка, точнее ее, ну, какие-то семена, что ли, ее проявления. Внешние могут запасть от взрослых. Свойственная детям другая страсть, которая может быть свойственной, это страсть лукавства. Вот она связана с тем, что дети при переходе в возраст второго детства, то есть когда минует им лет 6-7, они могут произнести впервые ложь. Это связано с тем, что ребенок до времени, прежде этого периода, он может говорить всяческие фантазии, и взрослый на это реагирует всегда с радостью, говорит ребенку: какой ты у меня выдумщик, ну и так далее. Но и ребенок по существу, то, что он говорит, он это проживает. То есть нету разрыва между его внутренним переживанием и словом, которое он произносит. Потому что им господствует, как бы можно сказать, игра. И когда же наступает ребенку 6-7 лет, то он начинает воспринимать мир, который делится на две сферы. На самом делешний мир и мир понарошке. И он может легко переключаться и в игру, и входить в реальность. Но при этом возможно то, что ребенок где-то не смог переключиться, не смог понять, распознать, как нужно, и допускает действие, которое уместно, может быть, в игре, но гораздо более жестоко оказывается по своим следствиям в реальности. И ребенок, впервые столкнувшись с этим и восприняв его следствие, часто очень ярко переживает это и запоминает этот момент, если его ложь оказалась разоблаченной, если он был за это наказан, или ему стало очень стыдно за то, что он содеял, то это глубоко ложится, может быть, как первый осознанный грех ребенка. Но, еще раз говорю, по своим природным склонностям некоторые дети могут пойти по этому пути некоторого лукавства и гораздо раньше. То есть они ощущают не то, что они говорят. Они не находятся как бы в состоянии синкретичности, внутренней целостности. У них мир внутренне раздвоен, ведь в этом и есть суть лукавства. Одна моя половина верит и говорит, как бы считая это правдой, а вторая половина уже подразумевает нечто иное. Произошел раскол между какими-то двумя сферами в человеке, и началось лукавство.
А вот кроме того, что вы сейчас назвали, проявление каких еще страстей можно наблюдать у детей вот дошкольного возраста?
Ну, я бы сказал, что определенное распространение получает такая страсть, как корысть. Корысть, опять-таки, унаследованная от взрослого мира ребенком. То есть, еще раз говорю, что все эти страсти, они не имеют коренного основания в детях. Они легко исправимы при изменении внешних основ бытия детей. То есть, внешнее окружение перестало так жить, и дети тут же, без каких-то существенных трудностей, они тоже изменятся. Вот корысть связана с тем, что взрослый человек начинает заменять свое существование наличием тех или иных вещей. Он считает, что его сущностные силы, они взамен них, он может явить совершенство вечного мира. И таким образом, как пишет один психолог Эрих Фромм, такая дилемма решается каждым человеком – быть или иметь. И, собственно, и решается даже в очень сильной степени и нашими современниками, потому что как бы внутренние качества, они как-то оказались теперь особенно сокрытыми человека, а внешние его атрибуты, они особенно оказались на виду. И поэтому очень многие на них и взирают. И ребенок, в общем-то, идет по этому же пути. Отсюда и рождается его желание что-то свое заиметь, хотя желание это неплохое. Но когда ребенок патологически следует этому пути, когда это в ущерб, в общем-то, получается уже самой игре, вот такое его приобретательство, вот, тогда уже это, конечно, и характеризуется как нечто болезненное в его душе. И вот именно вот эта вот страсть к корысти, она может в детях действовать, не давать им делиться, не давать им вместе сорадоваться каким-то находкам, приобретениям, открытиям, вот, не давать испытывать узы дружбы. То, что, в общем-то, наиболее плодотворно оказывается в детском возрасте. Редко, но сейчас, опять-таки, это есть страсть гневания, как бы говоря психологическим языком, некоторое агрессивное поведение, опять-таки, заимствованное у современного агрессивного мира, где все встречает такой вот немедленный и мощный отпор, и все это воспринимается ребенком, и ребенок не испытывает на деле такой вот именно жестокости, что ли, такого недоброжелательства применительно к своему оппоненту, но тем не менее он проявляет чрезвычайно агрессивное поведение. Достаточно зайти в школу на перемене, чтобы увидеть, сколько агрессии может быть излито на нескольких квадратных метрах. Тут дернул за косичку, тут пнул в какое-нибудь важное место, тут еще что-нибудь, отобрал что-то и так далее, и так далее. То есть тут обозвал, и агрессия языковая. Вот тут посмотрел даже, тоже может быть видом агрессии. То есть все это наращивает в душе ребенка опыт гневания. И если в этом периоде, в дошкольном, это еще не пригодится, может быть, то в последующих периодах, во втором детстве, в подростковом возрасте, все это будет пущено в ход, если этот опыт оказался мощным.
Хорошо. Еще какие-нибудь страсти проявляются у детей в дошкольном возрасте, помимо тех, которые вы назвали?
Ну, вы меня принуждаете составить энциклопедию детских страстей.
Да нет, просто вот интересно, то есть как бы так, потому что редко можно встретить вообще размышления о том, что в детях страсти присутствуют и как они развиваются, вот такого чистого возраста, как можно иногда встретить. А тут получается, как бы что-то есть уже.
Ну вот, наверное, мы назвали самые распространенные страсти. В остальных случаях это уже как бы, видимо, индивидуальная какая-то ситуация и судьба этого ребенка. Вот это основные, наверное, я назвал.
Угу. Хорошо, а тогда вот скажите, отец Владислав, а с какого возраста мы можем говорить вот о том, что вот то, что вы сейчас назвали, это именно проявление страсти?
Ну, страсть имеет само понятие разное звучание. Бывает страсть, в общем-то, просто как острое переживание, и в богословской литературе страсть тоже может быть так названа. Вот. Мы говорим об этих каких-то неблагоприятных для души переживаниях, которые посеваются в ребенке, и там в некоторой степени задерживаются и подают ребенку, так сказать, яд его души, отравляют его жизнь и могут наносить ему вред, так сказать, понуждая его рано распрощаться с тем счастьем детства, которое дано ему Богом. Поэтому еще раз вот напоминаю, что страсти, они как бы не являются страстями греховными, совершенными намеренно пред Богом, но уже могут представлять себя из себя какую-то болезненность души, которая впоследствии проявится.
Я имела в виду, вот, например, можно наблюдать часто, что даже, ну, ребенок, скажем, год, полтора, ну, два, то есть в магазине, закатывает истерику, кричит, капризничает, что ему нужно купить вот какую-то игрушку или там шоколадку или еще что-то, вот что ему понравилось. То есть вот это что? Это проявление просто вот душевное какое-то или это уже проявление вот какой-то такой уже страсти?
Опять вы задаете вопрос, который достаточно труден для решения. Как правило, это все-таки уже проявление страсти взрослого, которая отобразилась на ребенке его. То есть бывают и некоторые болезненные состояния ребенка, особенно связанные с повреждением органических структур мозга и какой-то активностью, которая невозможно обуздать для ребенка, и он проявляет таковое поведение. Но все-таки мы берем во внимание обычное состояние ребенка и все-таки его здоровье. И в таком случае это проявление все-таки страсти взрослого. И взрослый здесь в первую очередь должен посмотреть на себя. Взрослые, как правило, изобретают какой путь, который до добра не доводит. Они каким-то образом от ребенка откупаются. Они дают ему конфетку, маячат сотовым телефоном у него перед глазами. Вот, только бы он отвлекся, только бы он замолк, только бы он перестал беспокоить. А это, в общем-то, не ликвидирует ту причину, по которой ребенок обнаружил такое поведение. Он, в общем-то, и дальше будет в нем укореняться. Здесь нужно, чтобы присутствовала некоторая практика аскезы. Как мы говорим про начало каких-то страстных состояний, так мы должны сказать и про начало добродетельной жизни, которая утверждается не только Богом в душе ребенка, но утверждается его родителем. Поэтому где-то потерпеть, где-то вместе потерпеть, пождать, отказаться, может быть, ради чего-то другого от того или иного, ребенок вполне способен поделиться тем или иным. Это уже для ребенка является самым настоящим жизненным поступком. Это уже аскеза, которую он приучается и оказывается спокоен в тех или иных ситуациях. Поэтому родителям нужно следовать этим путем.
Хорошо, вот вы сейчас сказали про родителей. Ну вот родители, скажем так, вот вели длительное наблюдение за своим ребенком, поняли, что вот то, что им не нравится в нем, это на самом деле проявление страсти. Что делать им дальше?
Дальше все очень просто. Нужно посмотреть на себя. Дети, еще раз говорю, они меняются ввиду динамичности их жизни очень быстро. Вчерашний ребенок сегодня уже не узнаваем. Все зависит, собственно, от той обстановки, в которой ребенок оказался. Ну, не только, конечно, от обстановки, я немножко здесь как бы обостряю. Но, в общем-то, во многом зависит от взрослых, которых ребенок любит, которые для него авторитетны. И ввиду этого, если жизнь этих взрослых, их устремления, они меняются, ребенок немедленно начинает все это выказывать. Например, взрослый может вспомнить, что его ребенок, встретив какого-то нового человека, начинает тут же о нем говорить, бесконечно рассказывать, ему подражать в словах, в поведении, в позах и так далее. То есть на него появление нового человека, оно, в общем-то, оказало такое небывалое влияние. Так и здесь меняется только не приходит новый человек, а меняется старый родитель, который просто отныне ведет себя немножко иначе, старается изменяться.
Ну, смотрите, получается, вот, например, у нас часто можно встретить такое высказывание, что не все родители могут своих детей воспитывать, что они педагогически безграмотные или там психологически безграмотные. Родители покупают книги там по воспитанию детей. У нас литературы сейчас очень много. А в этой литературе, не во всей, конечно, но вот можно встретить такие рекомендации, где говорят о том, что вот детей до, там, например, до 5-летнего возраста им нужно все позволять. Им все можно. Нельзя ничего запрещать, только тогда вырастет личность так хорошая, такая гармоничная и так далее. Или, к примеру, тоже, опять же, в этих же самых книгах можно встретить такие рекомендации для родителей, что ребенка нужно как бы так вот воспитывать в нем. Я помню, даже однажды по радио мы услышали рекомендацию психолога, что свое давать никому не надо, то есть и чужое брать нельзя, но и свое никому давать не надо. То есть вот вы сейчас говорите о том, что нужно ребенку делиться, а там, значит, психолог дает во всеуслышание рекомендацию, что свое давать никому не надо. То есть бабушка как раз обратилась с тем, что ребенок всем все дарит, раздает, а вот сказали, что свое давать никому не надо. Чужую брать нельзя и свое давать нельзя. То есть получается как-то в рассогласовании между тем, что вы говорите, и тем, что там написано.
Ну, тут вот вы задаете вопрос, может ли родитель воспитывать? Первый вопрос. Конечно, он воспитывать и может, и должен. И, собственно, для воспитания какие-либо специальные педагогические сведения, не они оказываются решающими. А решающими оказывается нечто другое. Прежде всего, родитель должен быть той личностью, которая живет в мире, имея некий добродетельный образ и зная смысл своего бытия. Как сказал священник Александр Ильчининов, что дети должны видеть родителей, живущими большой внутренней жизнью. То есть они должны быть людьми, которые именно так живут. И во всем их образе жизни первенствовать, ну, как для православных людей, должна вера. И тогда они уже способны воспитывать. Ребенок способен воспринимать ясный образ того, каким надо быть, способен ему подражать. Специальных педагогических каких-то сведений они просто здесь оказываются, как бы словно затмило их вот это величие человека. Если появляется какой-то интересный человек, то он не пользуется никакими приемами. Достаточно его появления, чтобы все поняли, кто перед ними. Поэтому и здесь именно так. Это, можно сказать, что многие учебники по педагогике по существу оказываются сведенными к одной мысли. Нужно научиться любить. Ну, действительно, это, в общем-то, если прочитать труды тех или иных классиков педагогики или учебники вот так свести к одному, то оказывается, что, в общем-то, никаких особенных премудростей и нету, кроме как умения любить и бесконечного жизненного творчества в этом. Вот. А второй вопрос, который вы задали.
Вот относительно тех рекомендаций, которые...
Рекомендации. Что психолог говорил о том, что нужно иметь свое, что не нужно запрещать.
Это детям. Я к примеру просто привела. То есть их очень много, и невозможно себе передать.
Видите, дело в том, что православие не выдумывает чего-то о человеке специального, какого-то изощренного, так сказать, знания. Православие обращает к созерцанию того, что в человеке самом. Православие – это путь глубочайшего самопознания человека. И вот в человеке-то мы как раз и примечаем, что все самое главное связано именно с его способностью разделить свою душевную жизнь с другим. И это разделение с другим своей душевной жизни проявляется и в его любви, и в понимании мысли другого человека, и в самосознании его, то есть в рефлексии и так далее. То есть во всех человеческих проявлениях, самых важных, проявляется тот общественный род бытия человека, который мы утверждаем этим обычаем, что человек с другим делится. И поэтому это как бы в научной литературе, в философской литературе называется сложным таким термином самотрансценденция, то есть способность переселиться своей мыслью, своей душою, своим сердцем, всем дорогим в другого человека, побыть в нем и его вместить в свое сердце, то есть когда произойдет такая внутренняя встреча. А если этого нет, то жизнь человека просто оказывается пустой. Но относительно того, что не надо ничего запрещать, то это просто противоречит самому устроению мира. Если бы требовалась человеку бесконечная свобода, то Господь бы сотворил его окружение совсем не таким. На нас воздействуют природные факторы, на нас воздействует температура окружающей среды, нам угрожают разнообразные опасности, действует постоянно сила тяжести. Может человек ненароком повредить самому себе тем или иным движением. Как же тут не запрещать чего-то, что само собой разумеется? Это даже какая-то искусственность. А если перейти к социальному миру, то там, в общем-то, механика, в кавычках, жизни оказывается еще более сложной. Почему же мы должны думать, что здесь вообще этот механизм выдержит все? Ребенок погружается в социальный мир, где есть свои, как бы, какие-то хрупкие, так сказать, элементы, где есть авторитет, уважение, послушание, понятие власти, кого-то над кем-то. Как же здесь не запрещать? Это абсурд. Это выключение ребенка из социального мира и закрытие от него всего богатства жизни. Поэтому просто эти все рекомендации, они исходят из незнания человека. И, в общем-то, они все уже пройдены в истории педагогики. Достаточно познакомиться с дневниками Яснополянской школы, с опытами, которые осуществил Лев Николаевич Толстой, чтобы разубедиться в том, что полностью свободное воспитание оказывается плодотворным для ребенка.
То есть получается, что искоренение вот этих зачатков страстей, получается, что родители прежде всего должны начать с себя, да?
Безусловно. Здесь, видите, можно привести такой простой пример. Дети поехали в летний оздоровительный лагерь. Уехали. И там они что делают? Там они заправляют кровати, там они кушают все, что подают на стол, там они исполняют правила дисциплины, там они, в общем-то, другие люди, потому что вокруг них другие взрослые. Как только они вернулись домой, прошло несколько часов, и возрождается опыт совершенно другой жизни. Поэтому вот такой простой эксперимент, да даже просто ребенок попал на урок строгого педагога. Он другой. И вернулся домой и преобразился.
Ну, это вы про более старших детей говорите. Я имею в виду, что вот про малышей вот, до 7-летнего возраста. Потому что вот вы больше всего говорили про избалованность, капризность.
То есть, неужели, тоже проходит.
Неужели
тоже
она
проходит.
Прямо быстро так сразу взяла и прошла, если родители изменились, стали по-другому?
Проходит. Себе? Ребенок, ведь он, понимаете, он же ведь все воспринимает. Он смотрит в глаза. Что ты мне позволишь, взрослому человеку? Если видит в них строгость, ясность, твердость, то он даже плачет иначе. Вот мы можем послушать детский плач. О чем он говорит? Он же очень много говорит. Вот этот истеричный плач, он полностью взывает к нетвердому сердцу родителя. «Смотри, вот я плачу, вот я страдаю». Вот. И в нем уже слышится вот эта вот искусственность. Ребенок плачет искусственно. Себя к тому, он не хочет плакать и плачет. Он не верит плачу своему и плачет. То есть в нем уже неестественность. Та неестественность, о которой я говорил, которая присуща всем страстям. И оказывается, что вот эта неестественность, неправильный образ его бытия, который Богом не сотворен, а внесен, он там начинает действовать. И ребенок плачет иначе. И если к нему подойдет взрослый другой, который не верит этому плачу, который постигает его подоплеку, у которого сердце не ранено вот этой вот мнимой жалостью к ребенку, то он сразу же его остановит, и ребенок это почувствует. Ну, не сразу же, конечно же, но этот обычай потихоньку вытравится из души ребенка.
Понятно, хорошо. То есть родителям нужно наблюдать, смотреть, справляться с самим, да, и думать о своих детях.
Обязательно так нужно делать.
Наша передача подошла к концу.
Я бы хотел пожелать удивляться тому, что в детстве Господь устроил о человеке, что Он подает нашим детям, и стараться сохранить это детство, насытить его, наполнить его для наших детей.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
И в заключение нашей передачи еще хотелось сделать одно объявление. Центр защиты материнства «Колыбель» с благодарностью примет детские вещи, коляски, кроватки. Обращаться можно по телефону 8 904 98 79 772. Еще раз повторю телефон 8 904 98 79 772. И до свидания.